Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Могут ли независимые журналисты принимать государственные награды за свою профессиональную деятельность? Украина отмечает сегодня День Конституции. Сотрудничество коммуниста и либерала может быть очень плодотворным, по крайней мере, в турецком кино. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа. За большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу глава администрации президента России Сергей Собянин вручил группе из 60 журналистов различные государственные награды. Затем журналистов отвезли в президентскую резиденцию в Новоогарёво, где каждый из них при желании мог вступить в беседу с главой российского государства Владимиром Путиным. Ордена и медали получили, в частности, ведущие НТВ Владимир Соловьев, сотрудники ТВЦ Алексей Пушков и Леонид Млечин, репортер НТВ Вадим Токменев, ведущие программы «Вести» Мария Ситель и Михаил Антонов. Автор публицистических и исторических программ писатель Леонид Млечин, работающий на телеканале ТВЦ со дня его основания, считает, что наградой он обязан не столько президенту страны, сколько руководству своей телекомпании. О независимости журналистов и этике профессии с Леонидом Млечиным беседовал мой коллега Андрей Шары.
Леонид, а вы о чем говорили с президентом?
Я сейчас пишу книжку очередную по истории отечественной, и я интересовался его впечатлением. Нисколько не удивился вопросу, слушал его и ответил.
А не затрагивался вопрос ограничений свободы печати в России на этой встрече?
Дело в том, что каждый разговаривал о чем-то своем, общих тем не было. Поэтому кто о чем спрашивал, я не могу сказать. В прямом смысле было такое неофициальное мероприятие. Каждый подходил, каждый что-то свое.
Вот есть часть комментариев в прессе этой встречи, вообще церемонии награждения журналистов, о том, что Путин расплачивается журналистами, работающими на власти. Как вам такая интерпретация?
Я думаю, что это совершенно неправильно. Это обычное ритуальное награждение работников различных отраслей. В данном случае речь идет о телевизионных журналистах. Я понимаю, почему, например, была награждена группа работников ТВ-центра. Нам исполнилось 10 лет. В советские времена указ датировался бы датой юбилея. Потом, поскольку было решено, что это нехорошо, и теперь указы выходят там через месяц позже. Среди награжденных было очень много кинооператоров, технических работников, либо представляющих периферии, так что нет, власти нет нужды с кем-то расплачивать. Я думаю, что люди служат власти и так.
Ну вот вы влиятельный журналист, у вас есть своя политическая позиция. Награждение государственной награды не ограничивает вас в профессиональной деятельности?
Государственная награда, она в общем принуждается, конечно, от имени государства. Связывает ли что-то или не связывает, никаких общих правил нет. Это абсолютная свобода выбора каждого гражданина.
Но государство в данном случае символизирует и сам Путин, и администрация Путина, и часть профессионального цеха, это не секрет для вас, она крайне критически относится к деятельности нынешней российской власти относительно свободы печати.
Стоит ли человеку в моей профессии вообще принимать государственную награду? Есть такой вопрос, и разные люди по-разному отвечали. Видите, скажем, Солженицын отказался принять орден, но принял сейчас государственную премию. Ну, Жан-Поль Сартр говорил, что вообще писатель не должен принимать никаких наград, и отказался даже от Нобелевской премии. Трудно сказать. Я думаю, что в государственной награде нет ничего дурного, это вполне приятная вещь. Если она присуждается за какую-то работу, я обязан этой награде не президенту, а руководству нашей компании.
Напомню, что это был автор публицистических и исторических программ, выходящих на московском телеканале ТВЦ Леонид Млечин. А вот как награждение журналистов прокомментировал генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. С ним также беседовал Андрей Шарий.
За людей можно порадоваться. Всякое награждение – это хорошо для этих людей. Вот если говорить о самом факте, о тенденции, то это совершенно очевидно. Это такая вот своего рода реставрация советского периода, когда пропагандистская советская печать, советское телевидение, оно выстраивалось в такую вертикаль. Награждать стимулировались наиболее преданные пропагандисты, что мы имеем и сейчас. Сейчас государство контролирует практически все телевизионное радиопространство, весь эфир. Мы сегодня понимаем, что везде одна и та же картинка, разница только в форме подачи информации, а сама информация одинакова. Награждены яркие, последовательные представители пропагандистского и политтехнологического цеха.
В принципе, по вашему мнению и по мнению вашей организации, как должен сейчас себя журналист вести по отношению вот к государственным наградам? Этично журналисту вообще получать государственные награды, как вы считаете?
Ну, это вообще очень индивидуальная история. Кроме всего прочего, государственные награды бывают разные. Я бы либо дистанцировался от этого, то есть получать государственные награды в таких условиях, мне кажется, не очень прилично. Но, с другой стороны, как-то осуждать людей, которые идут на это, не стоит, наверное. Надо вести себя прилично, не врать по возможности. Ну, а награды – это все суета. В некоторых условиях награды просто нельзя получать. Понимаете, когда у нас люди становятся героями России за никому неизвестные заслуги, или, скорее так, заслуги мнимые, в этом ряду находиться уже неприлично.
Я беседовал с Леонидом Ильичиным, одним из награжденных сегодня, и спросил его, поднимался ли вопрос свободы печати, ограничений, которые на эту свободу накладывает нынешняя кремлевская администрация. Ильичин ответил, что он не знает. Я так понимаю, что никто об этом ничего и не спрашивал. Как вы это оцените?
Было бы очень странно, если бы перечисленные товарищи поднимали бы этот вопрос. Ну, как может Пушков или Соловьев, например, поднимать вопрос о свободе печати. Они же к этому не имеют никакого отношения. Они говорят все то, что считают нужным. Они выступают в своем жанре. У них другая профессия. К свободе слова эта профессия не имеет никакого отношения. Это механизмы манипулирования сознанием. То есть это вещи прямо противоположные. Их поле манипуляторов общественным сознанием, поле пропаганды увеличивается прямо пропорционально сокращению свободы слова.
Как вы думаете, вот эти люди понимают, в какой роли они используются государством или нет? Они сознательно идут на это сотрудничество с государством или они действительно не понимают, что происходит?
Есть такой замечательный английский историк Коллингвуд. Вот ему принадлежит такое понятие, как коррупция сознания. Человек, который делает какую-то гадость или подлость или преступление, он, как правило, картину мира меняет таким образом, что в этой картине мира, в этой системе координат, вот эта гадость уже не является гадостью. Например, такой человек, как Чикатило, он, например, выстраивал свою картину мира таким образом, что он вообще санитар леса, он очищает человечество от всякой грязи. Это делается просто для сохранения личности, потому что личность разрушается, если человек понимает, что он законченный подлец. Я думаю, что в данном случае присутствует именно такая штука. Вот они думают, что вот Россия встает с колен, вот они думают, что весь мир против России. Они думают, что таким образом они помогают своей стране. Я не исключаю, что они искренне в это верят. Они думают, что в этой ситуации нужно как раз то, что они делают.
Это был генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. С ним беседовал Андрей Шарви. В Москве 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
А в Грозном прошел митинг протеста против обысков и допросов в Чечне в связи с исчезновением обвиняемых по так называемому делу Ульмана. В акции приняли участие несколько сот человек. КПРФ и несколько левопатриотических организаций проводят всероссийскую акцию против цензуры на телевидении. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Жалобу подавали матери боевиков, убитых в Нальчике в 2005 году. Суд в Чите продлил Михаилу Ходорковскому срок содержания под стражей в читинском следственном изоляторе до 2 октября. В Цхинвале обстрелян пост юго-осетинской милиции. Тяжело ранены 2 сотрудника МВД. В Багдаде сегодня по меньшей мере 25 человек погибли. Из около 40 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе столицы Ирака. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темой сегодня президент Венесуэлы на переговорах в России. Что сближает Уго Чавеса и Владимира Путина? На карте России вскоре возникнет Забайкальский край. Какими обстоятельствами продиктована логика укрупнения российских регионов? Журналисты получают награды от власти, которая по многочисленным свидетельствам уничтожает свободу слова. Как это соотносится с этикой профессии? Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикации в «Европейской печати». Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Андрей, давайте начнем с российских тем, что есть интересного.
Ежедневная швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung» о состоявшемся утверждении кандидатуры Юрия Лужкова Московской Государственной Думы и, в общем, без особого пиетета к личности мэра-ветерана. В среду 71-летний Лужков был снова утвержден в своей должности городским парламентом Москвы 32 голосами из 35. Жители Москвы лишены права непосредственно выбирать своего мэра. Как и кандидатуры губернаторов российских регионов, кандидатура мэра Москвы также предлагается президентом. Лужков с его панибратством и характерной кепкой на лысой голове, помесь народного трибуна с реликтом советской эпохи, в последние полтора десятка лет руководил Москвой почти как частным предприятием. Драматические перемены в архитектуре города, часто без оглядки на его исторический облик, не могли бы осуществиться без его поддержки и хороших связей в бизнесе. Некоторым эта близость политики и бизнеса кажется чрезмерной, хотя Лужков и его супруга Елена Батурина, которая моложе своего мужа на 26 лет, оспаривают, что их отношения выходят за рамки личной жизни. Нельзя отрицать, что активность строительных фирм, принадлежащих Батуриной, в Москве очень высока.
Есть ли еще интересные публикации о России?
Financial Times, редакционная статья в сегодняшней газете под названием «Старые товарищи ужесточают курс ЕС в отношении России». Президент России Владимир Путин был на этой неделе не настроен на компромиссы. Приветствуя во вторник в Кремле ЕАПа де Хоп Схефера, генерального секретаря НАТО, Путин обстоятельно изложил свою концепцию по Косово и по ключевому договору о вооружении с Западом. Ни по одному из этих вопросов Москва не сдвинулась ни на йоту. Она против независимости Косово, сербской провинции с преимущественно албанским населением, и она планирует выйти из договора об обычных вооружениях в Европе. Жесткая линия Кремля помогла бывшим коммунистическим странам, вступившим в Евросоюз, подтолкнуть блок к более жесткому курсу по отношению к Кремлю. В частности, Польша и Литва раньше выбивались из сил, пытаясь предостеречь другие государства ЕС от излишнего доверия к России как к партнеру. Когда в ноябре прошлого года Польша заблокировала переговоры по масштабному договору с Россией, правительства большинства других стран ЕС были глубоко потрясены. Но теперь, после нескольких месяцев последовательного нарастания напряженности между Москвой и Западом, наблюдается большая солидарность с позицией Варшавы. В ходе дебатов министров иностранных дел ЕС по Косово на прошлой неделе наметилось разделение на фракции, говорят дипломаты. Германия и Италия продемонстрировали большую готовность, чем другие государства, умерить свою приверженность идее независимости Косово, чтобы достичь консенсуса с Москвой в ООН. По другой серьезной проблеме отношения Москвы и Запада в связи с планами США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии солидарность внутри ЕС тоже имеет пределы. Некоторые официальные лица считают, что на встрече Путина и Буша договоренность по ПРО будет заключена с большей вероятностью, чем по какому-либо другому вопросу. Однако тот факт, что вопросы по Косово и размещению ПРО будут решать Буш и Путин, ограничивает степень влияния Европы на дебаты по России. Более жесткая линия Европы, как таковая, должна воплощаться в определенных действиях.
Ну что же, Андрей, давайте завершим ваш обзор международной темы.
Франкфуртер Рундшай о беспорядках в Иране. Пушки, ракеты, танки, Ахмадинежад должен умереть. Под этим и подобными лозунгами иранская молодежь дала выход своему гневу во время массовых протестов, волна которых прокатилась в среду по всей стране. Причиной их вызвавшей стало ограничение отпуска бензина, введенное в одном из самых богатых нефтью государств мира. Правительство надеется, что введение ограничений на отпуск бензина позволит ему экономить по 3 миллиарда долларов в год. Однако политическая цена вопроса может оказаться для президента слишком высокой. Многочисленные опросы общественного мнения показывают, что на парламентских выборах, которые должны состояться в начале будущего года, перспективы президентской фракции крайне плохи, а сам Ахмадинежад не имеет никаких шансов быть переизбранным в 2009 году. Консервативные прагматики вокруг экс-президента Рафсанджани все чаще и чаще находят общий язык с реформаторами вокруг бывшего президента Хатами, вследствие чего радикалы могут быть вытеснены полностью с политической арены.
Спасибо, Андрей. Обзор публикации в «Европейской печати» подготовил и представил Андрей Бабицкий. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете радио «Свобода Украины». Сегодня отмечает 11-ю годовщину Конституции, и В игнорировании ее сегодня с особой силой обвиняют друг друга политики из оранжевого и бело-синего лагерей. На фоне взаимных упреков и подготовки к досрочным парламентским выборам глава государства инициирует референдум по новой редакции основного закона Украины. Репортаж Владимира Ивахненко.
Конституция независимой Украины родилась в жарких спорах депутатов парламента в ночь на 28 июня 1996 года. Существенные коррективы в нее были внесены более 2,5 лет назад, и с наступлением 2006 Украина сменила президентскую форму правления на парламентско-президентскую. Эти поправки в основной закон создали реальную угрозу украинской демократии, заявил вчера в своей речи, приуроченной Дню Конституции, президент Віктор Ющенко.
Це один з найбільших ударів по державності в новітній.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны. Фактически, конституционный строй был изменен без учета мнения народа. Несогласованности в действиях органов власти привели к непримиримому противостоянию. Нарушения конституции стали нормой на фоне масштабной парламентской коррупции и ревизии воли избирателей. Украинский лидер считает необходимым подготовить и вынести на всенародный референдум новую редакцию Конституции. Главный противник такой инициативы – председатель распущенной президентом Верховной Рады, глава соцпартии Александр Мороз. Он убежден, что очередное изменение Конституции приведет к диктатуре. По-прежнему Мороз выступает и против проведения 30 сентября досрочных парламентских выборов. Позицию своего лидера поясняет депутат-социалист Василий Волга.
На самом деле выборы 30 сентября на основании договоренностей, выборы на основании тех указов, которые подписаны Ющенко, они незаконны, они неконституционны. И что самое страшное, если политические силы, ну в первую очередь партия регионов, все же таки будет следовать этому процессу и пойдет на выборы 30-го, они состоятся, но они не будут иметь и проценты легитимности, потому что сразу же пойдет вал судебных исков. Основание для этих судебных исков будет море.
Впрочем, социалисты, которым социологи предрекают поражение на выборах, могут пересмотреть свою позицию, если правящая партия регионов во главе с премьером Виктором Януковичем возьмет их в свой избирательный блок, продолжает Василий Волга.
Нельзя идти отдельными колоннами и потом критиковать друг друга и топтаться на одних электоральных полях. Необходимо понять, что сейчас на самом деле силы коалиции ведут борьбу с антиконституционным переворотом. И тогда, объединившись вокруг этих усилий, мы тогда добьемся результата.
Пока же Верховная Рада, которую и президент, и украинская оппозиция считают нелегитимной, ушла на каникулы. Однако, как заявил спикер Александр Мороз, в любой момент депутаты могут собраться на экстренное заседание, а открытие очередной сессии запланировано на 4 сентября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16:25. Программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. В Томске произошла очередная смена власти, назначен новый исполняющий обязанности мэра города. После ареста в декабре прошлого года мэра Александра Макарова его обязанности временно исполнял первый заместитель главы городской администрации Игорь Шатурный. Губернатор Виктор Крес предложил ему должность зама в администрации области, и Томск вместо Игоря Шатурного теперь временно будет возглавлять спикер городской думы Николай Николайчук. Часть городских депутатов выступает с критикой такой кадровой перестановки в руководстве Томска. С подробностями Мелани Бачина.
Второй ИО за полгода. После ареста томского мэра власть в городе дважды поменялась. Губернатор области Виктор Крес предложил временно исполняющему обязанности мэра Томска Игорю Шатурному перейти на работу в областную администрацию. Шатурный от предложения губернатора отказаться не смог.
Согласился на должность заместителя губернатора, потому что я считаю, это должность более масштабная, и на этой должности я смогу сделать для города и для Томичей больше полезного, чем сегодня.
Вместо себя Игорь Шатурный предложил томским депутатам утвердить в должности первого заместителя мэра и, соответственно, исполняющего обязанности мэра, спикера Думы Николая Николайчука. Лишь некоторые депутаты с такой перестановкой не согласились. Александр Деев.
В городе Томске абсолютно по непонятным, по крайней мере, и неизвестным для меня причинам, но я бы назвал, производится муниципальный переворот. Почему вдруг за депутатов, за население какая-то командно-партийная административная машина решила вдруг поменять первого заместителя? У нас есть конституция. Во всем цивилизованном мире местное самоуправление отделено от государственных органов власти, и само население определяет, кто ими должен руководить. А у нас говорю, вот какая-то кучка людей собралась, вот и решила, что давайте одного поменяем на другого. Ну, хватит, наверное, над Томичами издеваться, хватит над нами делать какие-то эксперименты.
По сути, говорит депутат Деев, томский губернатор опробовал систему назначения мэров. Он, пусть и неформально, предложил на место главы Томска спикера Николайчука. И понимая, что Николайчук – креатура губернатора, депутаты голосовать против не будут. Лидер фракции коммунистов в Думе Томска Алексей Федоров не против перестановок. Единорос Николайчук, как руководитель города, для коммуниста Федорова это не худший вариант.
Власть должна принадлежать народу, а раз народные избранники, значит, они должны руководить и городом. И тем более, я думаю, это пойдет на пользу изменению структуры администрации, улучшению их работы и на пользу томичам.
Понимая формальность процедуры, томские депутаты настаивали на прекращении прений и скорейшем голосовании по вопросу об утверждении спикера Николайчука на должность временно исполняющего обязанности главы города. Лев Печурин, депутат Думы Томска.
Нравится, не нравится, выхода для горожан, которым надо иметь власть. Другого выхода сегодня я не вижу. Если кто-нибудь предложит, с удовольствием услышу. Но так как пока никто ничего не предложил, я предлагаю прекратить все разговоры и приступить к голосованию. Если не будет просьбы к исполняющим обязанности мэра отказаться от своего заявления и внести другое имя. Но я думаю, что этого не последует.
Нынешняя смена власти города незаконна. В уставе эта процедура вообще не прописана, а значит, новый исполняющий обязанности мэра будет нелегитимным, настаивал депутат Александр Деев. Но городские власти ситуацию предусмотрели и с прокуратурой все согласовали. Александр Мельников, заместитель мэра Томска.
Вот эти действия, которые сегодня проведены, они абсолютно легитимные, ни одна прокуратура, ни один суд их не прописал. Мы долго подвергали их юридической экспертизе, еще раз убедились в правоте своих действий, в легитимности решений, которые примет сегодня Дума, и надеюсь, что других вопросов, будоражащих ситуации, больше ни у депутатов, ни общественности, ни у СМИ, ни у правоохранительных органов не возникнет.
Спикер Николай Николайчук в итоге обратился к депутатам с просьбой прекратить споры и утвердить его на новую должность.
Депутатам решать, приемлемо это предложение или нет. Поэтому я предлагаю все-таки перейти к работе. И так уж не взволновываться, и никаких переворотов у нас в городе Томске сегодня нет. У нас идет нормальная работа. Поэтому предлагаю депутатам успокоиться и приступить к дальнейшей работе.
Находящийся в СИЗО мэр Томска Александр Макаров лишь временно отстранен от должности. Пока он не служит себя полномочия, руководить городом будет исполняющий обязанности. Томский мэр, как уверяют его адвокаты, в отставку подавать не намерен. Это значит, всем желающим занять кресло мэра придется ждать, когда закончится срок полномочий Александра Макарова. А это март 2008-го. Именно тогда и могут состояться выборы градоначальника. Как минимум два претендента на этот пост уже определились. Ныне исполняющий обязанности мэра Николайчук не скрывает своих амбиций. Шатурный, совсем недавно оставивший пост главы города, не исключает возможности вернуться в кресло мэра и уже без приставки ИО. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном прошел митинг протеста против обысков и допросов в Чечне в связи с исчезновением обвиняемых по так называемому делу Ульмана. В акции приняли участие несколько сот человек. КПРФ и несколько левопатриотических организаций провели сегодня всероссийскую акцию против цензуры на телевидении. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Жалобу подавали матери боевиков, убитых в Нальчике в 2005 году. На отмене этой нормы закона настаивали родственники Аслана Масхадова. Суд в Чите продлил Михаилу Ходорковскому срок содержания под стражей в читинском следственном изоляторе до 2 октября. В Цхинвале обстрелян пост юго-осетинской милиции, тяжело ранены 2 сотрудника МВД. В Багдаде по меньшей мере 25 человек погибли, около 40 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе. Новый британский премьер Гордон Браун объявит сегодня имена ряда министров своего кабинета. Об одном назначении уже известно. Новым министром иностранных дел Великобритании, самым молодым молодым за много десятилетий стал 41-летний Дэвид Милибенд. На севере Ливана правительственные войска уничтожили по меньшей мере 6 исламских боевиков. Столкновение произошло в окрестностях города Триполи. Группа экспертов МАГАТЭ начинает проверку главного ядерного реактора Северной Кореи в Йонбоне. В бразильском городе Рио-де-Жанейро в ходе рейда полиции убиты по меньшей мере 13 человек. По предварительным данным, все погибшие наркоторговцы, ранения получили не менее 10 случайных прохожих. Президент Венесуэлы Уго Чавес проводит в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 июня 2001 года. В Великобритании опубликована книга известного британского историка Джеффри Хоскинга «Россия и русские». С автором книги беседует лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Тютчевское представление о том, что умом Россию не понять. Вы же предлагаете собственную концепцию русской ментальности. В чем ее суть?
Никакой народ нельзя полностью, стопроцентно объяснить. Ну, в чем особенности русского характера? Они определяются географическим положением, как мне кажется. Во-первых, русские всегда были готовы к бою, всегда были готовы отдавать огромную долю своего богатства на защиту, ну и на администрацию этой вот огромной империи. Потому что русские всегда знали, что это вопрос жизни и смерти. Во-вторых, конечно, климат довольно суровый и довольно непредсказуемый. Поэтому очень часто русские, особенно крестьяне, жили на грани выживания. И поэтому получается такой тип характера, очень трудоспособный, но полагающийся тоже на судьбу.
Русский народ все же обладает европейской ментальностью. И где, собственно, место России? В Европе?
Вы знаете, мне кажется, Россия в этом отношении особая цивилизация. Потому что ее имперские структуры и ее базовые сельские, деревенские, общинные структуры скорее похожи на азиатские государства, например, Китай или даже Монголию, чем на Европу. А с другой стороны, религии и культуры, она связана с Европой. И поэтому Россия действительно, можно сказать, Евразия. Другое дело, что, как мне кажется, большинство интеллигентных, образованных русских стремятся к Европе. Даже в 19 веке слово «Азия», «азиатская» стало как бы ругательством.
И могли бы вы провести сравнение с ментальностью, скажем, англичан?
Англичане и русские похожи друг на друга в том смысле, что они возглавляют многонациональное государство и не знают, что другие народности в этом государстве имеют столько же прав, как они сами. Но, с другой стороны, конечно, судьба совсем другая. У нас империя была морская, у нас империя усилила британское национальное самосознание. А, как я излагаю в своей книге, мне кажется, империя, наоборот, ослабила русское национальное самосознание.
Наталья Голицына беседовала с автором книги «Россия и русские» Джеффри Хоскингом. Радио «Свобода», 28 июня 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Иван Толстой.
Знаменитая Пизанская башня, падающая уже 8 веков, распрямилась на 45 сантиметров и вернулась к положению 1838 года. Для этого международная группа спасателей убрала с северной стороны башни 70 тонн почвы. Движение контролировалось при помощи 600 тонн свинцового балласта противовеса и системы металлических тросов. Работы были ускорены обрушением менее известной падающей башни в городе Павия в 1989 году, когда под завалами погибли 4 человека. Попутно Пизанская башня была отреставрирована снаружи так, что теперь стали вновь очевидны различия между известняковыми и мраморными ярусами. Башня начала крениться в 1173 году и выстроена дугообразной для компенсации изгиба. С 1990 года из соображений безопасности на нее перестали пускать туристов. По оценкам руководителя комитета спасения башни Сальваторе Сеттиса, без предпринятых мер башня упала бы между 2030 и 2040 годами. Проект по распрямлению обошелся в 20 миллионов долларов. Московское издательство «Олма Медиа Групп» выпустило большую энциклопедию народов. Здесь дается краткое этнографическое описание около 600 народов мира. В каждой статье приведены данные о расовой принадлежности, численности, местах проживания, языке общения, верованиях. Описываются традиционные жилища, одежда, пища, общественное устройство, обычаи, происхождение и краткая история народа. В приложении статьи о классификации рас, этносе, генеалогической и морфологической классификации языков человечества, религиях мира. В книге около 1500 иллюстраций, среди которых как современные и старинные фотографии, так и зарисовки ученых-этнографов. Завершена реставрация зеркальной галереи Версаля, построенной более 300 лет назад. Заменена значительная часть из 357 зеркал галереи. Восстановлена роспись плафонов. Она была сделана художником Шарлем Лебреном и сильно пострадала от влажности и копоти. Очищена позолота узоров. Проведены штукатурные работы. Полностью заменены 770 квадратных метров паркета. На территории Версаля в павильоне «Лантерн» идут работы по подготовке этого здания под загородную резиденцию нового президента. Президента Франции Николя Саркози. Общая стоимость реставрационных работ составила 12 миллионов евро.
Это была панорама культурных событий. Ее автор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В конкурсной программе Московского международного кинофестиваля показаны еще 4 фильма. Марина Тимашева, наш обозреватель, предлагает обратить внимание на 2 из них. Финскую ленту «Мужская работа» и турецкую картину «Интернационал».
В программе конкурса в один день часто появляются фильмы, объединенные одной темой. Финская картина называется «Мужская работа». И это не то, что вы могли бы предположить, так как тема 5-го дня конкурса – проституция. И главное действующее лицо финского фильма – это занимающийся ей мужчина. Крепко сбитая лента с весьма органичными актерами и совершенно ясной историей. Человек остается без работы, на нем жена и дети. Все, что ему удается найти – это работа в сфере сексуальных услуг. Сам себе он подыскивает, как водится, серьезные оправдание, ведь он помогает немолодым одиноким женщинам. Это едва ли не первый фильм конкурса, в котором речь идет о реальных проблемах современного мира. Фильм, из которого что-то можно понять про конкретную страну – Финляндию. В американской картине «Вива» проституции от безделия и жажды приключений решают заняться молоденькие миловидные домохозяйки. Одну из них играет режиссер Анна Биннер. Она же композитор, сценарист и художник. Судя по всему, Анна Биннер решила реконструировать фильмы, снимавшиеся в США в 70-е годы. И таким образом воссоздать дух начала 70-х с идеями сексуальной революции и раскрепощения женщин. Никакого духа в фильме не ночевало. На протяжении всего фильма в кадре появлялись микрофоны, и все решили, ага, это будет фильм в фильме. Но на пресс-конференции выяснилось, что показали рабочую копию картины. Никаких микрофонов в кадре не должно было быть. Следующий сюрприз поджидал на фильме классика японского кино 92-летнего Кона Итикавы. Лично я видела детектив-убийца клана Инугами 30 лет тому назад. Продюсеры подтвердили, что это ремейк. Но, уверяю, если вам покажут оба варианта, 10 отличий вы не найдете. Приятным сюрпризом стал фильм из Турции «Интернационал». Действие его происходит в начале 80-х годов у власти хунта. Ее представители собираются торжественно встречать в небольшом местечке. Все начинается с анекдота. С того, что немолодой руководитель оркестра слышит мелодию «Интернационала», а его дочь обманывает его, говорит, что это песня о весне. И вот этой мелодией оркестр встречает руководство страны. Финал, как вы понимаете, трагический. Режиссер Сири Эндер говорит...
По убеждениям, я коммунист. За свои взгляды я провел 12 лет при хунте в тюрьме и остался веренным до сих пор. А вот продюсер моего фильма коммунистических убеждений не разделяет. Продюсер Мюхареш Гюльмеш добавляет. В 80-м году мне было 12 лет. Мое поколение не политизировано. Нас держали в узде, не разрешали даже собираться большими компаниями. В итоге я вырос либералом. Судя по фильму «Интернационал», сотрудничество коммунистов и либералов, если они умны и талантливы, может дать очень хороший результат. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Политика онлайн». Сегодня ведет Александр Гость.
Когда дела в отношениях идут наперекосяк, в ход пускают тяжелую артиллерию, личный диалог в попытке переломить негативную тенденцию. Говорят, президент Буш как-то сформулировал свой подход к трудным собеседникам: сначала наладить контакт, потом перейти к делу. Его знаменитый взгляд в душу Владимира Путина в Любляне весной 2001 года положил начало быстрому улучшению российско-американской атмосферы. Сейчас, правда, многие в Соединенных Штатах уверены, что истинной души российского партнера Буш тогда не разглядел. Так начинается комментарий главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова под заголовком «Плановое понижение градуса», опубликованный сайтом «Газета.ру» в связи с предстоящими через несколько дней переговорами Джорджа Буша и Владимира Путина в американском штате Мэн.
Несмотря на многообещающий антураж, ожидать прорывов от нынешней встречи не приходится, хотя кое-какие предпосылки для этого есть. Главная из них – идея совместного использования габалинской РЛС, которую Путин выдвинул на саммите «восьмерки». Уже понятно, что заменой Чехии и Польши Азербайджан не станет по ряду причин – политических и технических. И на нежелание Вашингтона отказаться от объектов ПРО в Центральной Европе Москва может набрать пропагандистские очки, мол, теперь мы видим, против кого это на самом деле направлено. Следовало бы, однако, не гнаться за сиюминутной выгодой, а постараться использовать эту зацепку для того, чтобы наладить таки серьезный стратегический диалог с США.
Хотя и Буш, и Путин готовятся уйти с постов, отслужив по два положенных срока, их деятельность, судя по всему, не диктуется соображениями исторического наследия, подчеркивает Федор Лукьянов.
Американскому лидеру, похоже, не до наследия. Он занят попытками избежать полного краха своей внешней политики. С этим связано приглашение Путину. Задача главы Белого дома – сохранить видимость конструктивного диалога с российским коллегой, дабы не допустить скатывания отношений к совсем уж конфронтационной модели и, соответственно, не дать оппонентам-демократам еще один мощный козырь на выборах 2008. Что касается Владимира Путина, то ставить вопрос о его наследии вовсе как-то странно. Президент настойчиво дает понять, что уход с поста главы государства никак не будет означать его расставание с политикой, а значит, и итоги подводить рано.
Поэтому, как считает Федор Лукьянов, эта встреча призвана носить символический характер, и она едва ли даст конкретный результат.
Эта встреча, безусловно, символический ритуал, тем более, что проводится она в очень символическом месте. Это то место, где в свое время папа нынешнего президента вел серьезнейшие переговоры в конце холодной войны, и там намечались контуры нового мирового устройства, о котором говорил Джордж Буш-старший, и приглашение Путина именно туда, конечно, особенно символично. Сторонам надо продемонстрировать, что все идет, процесс идет. Да, у нас сложные отношения, но мы продолжаем искать выходы, и вот это вот состояние желательно сохранить до окончания сроков обоих.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Понижение политического градуса. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном прошел митинг против обысков и допросов в Чечне в связи с исчезновением обвиняемых по так называемому делу Ульмана. КПРФ и левопатриотические организации проводят всероссийскую акцию против цензуры на телевидении. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Суд в Чите продлил Михаилу Ходорковскому срок содержания под стражей в читинском следственном изоляторе до 2 октября. В Цхинвале обстрелян пост юго-осетинской милиции, тяжело ранены 2 сотрудника МВД. В Багдаде по меньшей мере 25 человек погибли, около 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе. Новый британский премьер Гордон Браун объявит сегодня имена ряда министров своего кабинета. Об одном назначении уже известно. Новым министром иностранных дел Великобритании стал 41-летний Дэвид Милибенд. На севере Ливана правительственные войска уничтожили по меньшей мере 6 исламских боевиков. Столкновение произошло в окрестностях города Триполи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют. Другие новости экономики в панораме, которую представит обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России одобрило законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ, в частности, вводит в стране систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Законопроект также устанавливает предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Кроме того, предусмотрено, что оформление дорожных аварий может производиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, будет действовать при соблюдении ряда обязательных условий.
Число пострадавших транспортных средств должно быть не больше двух. Каждое из этих транспортных средств должно быть застраховано. Пострадает только имущество. Здесь нет ущерба жизни или здоровью потерпевших, объем ущерба до 25 тысяч рублей и взаимное согласие в отношении оценки как по сумме, так и по тому, кто является виновником этого происшествия со стороны участников дорожно-транспортного происшествия.
Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала правительству России отменить сроком на 9 месяцев таможенную пошлину на ввозимые в страну цифровые камеры. Сейчас ее ставка составляет 10%. Кроме того, принято решение о снижении до 0,5% импортных таможенных пошлин на комплектующие для производства мобильных телефонов, которые установлены сейчас на уровне от 5 до 20%. Средняя цена российской нефти Urals в 2007 году может достичь 61 доллара за баррель, то есть того показателя, на основании которого был рассчитан федеральный бюджет текущего года, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. В январе-феврале средняя цена российской нефти составила почти 52 доллара за баррель, однако уже в марте-апреле этот показатель увеличился более чем до 61 доллара, а с 1 мая по 26 июня почти до 66 долларов за баррель. Таким образом, средняя цена барреля российской нефти с начала года составляет сейчас 59 долларов 60 центов. Вместе с тем, уже в следующем году, согласно прогнозу Министерства финансов, ее стоимость на мировом рынке может снизиться примерно до 50 долларов за баррель, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
50 долларов за баррель – это не так плохо. Просто основная проблема – это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены стабильными. Но еще раз надо помнить, что 50 долларов за баррель – это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в мае российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизились до абсолютного минимума – 9,6% годовых. В феврале и апреле такая ставка составляла 9,9%, а в марте она была самой высокой в текущем году – 10,2% годовых. Итальянская компания Iveco, входящая в Fiat Group, и российская промышленная группа «Самотлор НН» подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску малотоннажных грузовиков семейства Iveco Daily. Мощности производства, которое разместится в Нижегородской области, составят 25 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект – 50 миллионов евро. В промышленную группу «Самотвор НН» входят компании, производящие в частности медицинский спецтранспорт, маршрутные такси, школьные автобусы и автобусы для села, а также спецтранспорт для силовых министерств и МЧС. Компания «Века» специализируется на выпуске легких, средних и тяжелых грузовиков, а также автобусов. Сегодня она имеет 27 производственных площадок в 16 странах мира. В российском проекте, как сообщается, «Ивека» получит контрольный пакет акций, обязуясь при этом постепенно увеличивать долю местных комплектующих в своих автомобилях. В целом, по мнению первого вице-премьера Сергея Иванова, уровень локализации производства компаний, работающих в стране, должен в перспективе достичь 100%.
В перспективе, конечно, нам нужно думать уже о следующем шаге или финальном шаге, об организации полного производства, не сборки, а производства автомобилей у себя на территории. Причем название автомобиля или марка автомобиля, модель автомобиля принципиального значения не имеет. Важно двигатель, шасси, все основные узлы и агрегаты автомобиля.
Средняя продолжительность жизни человека за последние полвека в мире увеличилась на 15 лет и составляет сейчас 64 года для мужчин и 68 лет для женщин, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. При этом отмечается, что в странах Западной Европы и Северной Америки люди живут гораздо дольше, чем в некоторых развивающихся государствах, где средняя продолжительность жизни по-прежнему не превышает 40 лет. В странах СНГ этот показатель также ниже, чем в развитых странах мира. Так, в России средняя продолжительность жизни мужчины составляет менее 59 лет, а женщин – 71 год. Курс доллара на сегодня 25 рублей 85 копеек, на завтра 25.80. Евро сегодня стоит 34 рубля 70 копеек, курс на пятницу 34.73. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее автор, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершает, как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. В архивах СТБ, это служба госбезопасности бывшей Чехословакии, недавно были найдены интереснейшие секретные материалы, касающиеся прошлого одного из агентов чехословацкой разведки на Западе, Йозефа Беднаржика, 80-е годы, работавшего под прикрытием во Франции и сумевшего войти в полное доверие к французскому министру внутренних дел Пьеру Жоксу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
80-е годы прошлого века в Чехословакии никто не сомневался в том, что антикоммунист и диссидент Йозеф Беднаржик, подписавший знаменитую хартию 77 и заключенный за это на полтора года в тюрьму, смелый, открытый, честный человек. Беднаржик, уроженец города Оломоуц, часто бывал в Праге, где и познакомился с лидерами диссидентского движения в Чехословакии того времени. Прежде всего, с братом Иржи Пеликана, Владимиром. Иржи Пеликан, одна из ведущих фигур «Пражской весны», был в то время уже известным политэмигрантом, депутатом Европарламента и издателем правозащитного журнала «Листы», за чтение которого в Чехословакии тогда полагалось тюремное заключение. Семья Владимира Пеликана считала Беднаржика близким другом, а он очень любил с ними фотографироваться. В один прекрасный день Йозеф Беднаржик исчез и через некоторое время появился во французском Дижоне с этими фотографиями, послужившими ему своеобразным пропуском высшее общество. Беднаржик даже вошел в доверие к министру внутренних дел Франции Пьеру Жоксу, стал его советником по вопросам госбезопасности. В 1987 году он получил французское гражданство и новое имя – Гийом Беарт. Каково же было изумление семьи Пеликан, узнавшей со временем, что Беднаржик только притворялся диссидентом, потому что в действительности был агентом чехословацкой разведки СТБ. Ныне, через 17 лет после падения коммунистического режима, журналист пражской газеты «Млада фронта Днес» Ярослав Кмента – получил в архиве доступ к документам, касающимся Беднаржика. Вот что он узнал.
СТБ готовила своего агента Беднаржика к разведывательной работе с начала 70-х годов. Его первоначальная кличка была Портос, потом его переименовали в Арамиса. Приказали подписать хартию 77, для отвода глаз посадили на 18 месяцев в тюрьму. Его задача была ясной и конкретной – осесть во Франции и в случае Третьей мировой войны вести секретные операции на вражеской территории, а также руководить работой трех других агентов. С пражским центром СТБ Беднаржик поддерживал радиосвязь, а также оставлял сообщения в тайнике, находившемся в мужской уборной кафе «Престо» в Большом универмаге. Шпион отправлял в Прагу ценные сообщения о действиях видных чехословацких иммигрантов-правозащитников. СТБ было прекрасно осведомлено о том, какую литературу они посылали в Чехословакию и какими путями, кому помогали деньгами, с кем поддерживали связь.
Однако, по словам Ярослава Кменты, в архивах бывшей СТБ нет ни слова о том, какую информацию шпиону удалось выведать у министра внутренних дел Франции. Чешские эксперты уверены, что эти материалы сразу отправлялись в КГБ в Москву. Йозеф Беднаржик по сей день живет во Франции под именем Гийом Беард. Недавно ему исполнилось 57 лет. Ярослав Кмента позвонил ему по телефону, и ему удалось кое-что узнать.
Он в současné době dělá nějakého vysoce postaveného úředníka.
Он теперь стал большим чиновником в одном из департаментов в Бургундии. Работает в отделе стратегического анализа. Как он со мной говорил? Как шпион. Сначала прикидывался, что ничего не понимает, но поняв, что я видел его секретное досье, сказал, что работал и на ЦРУ под псевдонимом Август, что таким путем он боролся с коммунизмом, что все тогда так делали. Такое уж было время. На самом деле он был предан коммунистам, и вся его работа была направлена на дестабилизацию обстановки на Западе.
Отреагировали ли французы на ваш материал?
К нему обращались известные французские журналисты, но с ними Беднаржик был весьма осторожен в высказываниях относительно своей работы на ЦРУ. Журналисты разыскали и бывшего главу МВД Франции, ныне пенсионера Жокса. Тот утверждает, что сталкивался с Беднарджиком только в Бургундии, однако сам шпион утверждает, что был советником главы МВД в Париже. Вся документация по этому поводу находится в Москве.
Это был рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Праге Нелли Павлавской. Он прозвучал в рамках традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – сегодняшняя акция протеста, которую проводят против цензуры на телевидении КПРФ и некоторые другие левопатриотические организации о состоянии сегодняшней российской оппозиции. Подробный разговор сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тони Блэр займется проблемами международной помощи палестинцам.
Ольга Цепилова была избита и задержана сотрудниками ОМОН.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны.
Я уверен, что вскоре красивая подпись нашего российского коллеги появится и над актом приема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».